Итак, дорогие друзья, братья и сестры, я даже скажу юные друзья, потому что здесь очень много юных друзей. Давайте мы вместе еще скажем славу нашему Господу. Тема, которой я сегодня хочу поделиться, то называется так: «Мое место в школе и с подростками в церкви». И, дорогие друзья, я хотел бы сегодня поговорить на такую тему. И я думаю, что это один из самых сложных вопросов, который имеет место, когда вы особенно находитесь в школе, может быть, где-то в других учебных заведениях, это и в колледже, в техникуме, в институтах и так далее. То один из сложных вопросов – это вопрос взаимоотношения с одноклассниками, с однокурсниками. И на самом деле, это вопрос очень непростой. Я спрашивал у разных людей, какое ваше отношение к школе. То разные люди из молодежи отвечали по-разному. Одни говорили: я с удовольствием иду в школу. Но я встречал и такие, для которых школа, учебное заведение, это было нечто такое страшное, куда они просто не хотят идти. И, конечно, одна из главных причин, повторюсь, этого, это определенные взаимоотношения, которые есть у вас или складываются с вашими одноклассниками. Дорогие друзья, я хочу один вопрос задать. Вот честно, у кого есть определенные сложности с одноклассниками, поднимите руку, пожалуйста. Тоже смотрю, у многих есть. Большое спасибо. И мы сегодня с вами постараемся, так, на основании Слова Божьего, посмотреть, как нам правильно эти отношения устанавливать. А если определенные сложности уже пришли в вашу жизнь, как все же наиболее правильно выходить из этих трудностей? Ну, как вступление, я хочу еще один такой вопрос задать. Вообще, Библия говорит что-нибудь о школе, как об учебном заведении? Вы когда-нибудь встречали, чтобы Библия говорила о школе, как об учебном заведении? Я когда однажды задался этим вопросом, то я встретил местописание, которое говорит именно о школе. Может быть, для вас это удивительно, может быть, нет. Но давайте мы и для начала откроем Деяния апостолов, 19 глава. Я прочитаю 9 стих. «Но как некоторые ожесточились и не верили злословия путь Господень пред народом, то Он, то есть здесь говорится об апостоле Павле, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана». Вот здесь мы встречаем слово «училище». Когда я посмотрел это слово в греческом подлиннике, то там стоит слово «схоле», что буквально переводится на русский язык как «школа» или «училище». То есть уже в то время была школа, и здесь говорится даже имя человека, которому она принадлежала. Но, дорогие мои, говоря о взаимоотношениях в школе, то я думаю, когда еще ученик находится только в начальных классах, то больших проблем там, мне кажется, не возникает. Дорогие друзья, я еще так забегая вперед, хочу сказать, что мне, наверное, немножко легче говорить на эту тему, потому что я сам прошел школьные годы, я прошел студенческие годы, будучи верующим христианином, крещенным Духом Святым. И поэтому те многие проблемы, которые встречаются вот в этом месте, ну, поверьте, для меня в определенной мере знакомы, и я проходил это. И поэтому повторюсь, что на начальном этапе, в начальных классах больших проблем не возникает. Хотя на определенном уровне, даже в начальных классах, эти проблемы, взаимоотношения, они есть. Ну, например, я сам помню, когда я учился во втором или в третьем классе, то вот у нас в классе имел место такой статус, который занимал только один человек в классе. Вот этого человека называли Шишкарь. И что интересно, когда приходил, например, ученик с другого параллельного класса, то один из первых вопросов, которые они нам задавали, они спрашивали, кто у вас Шишкарь? Но я думаю, вы понимаете, что Шишкарь это не тот человек, который сбивает шишки в лесу. Это был довольно-таки крепкий мальчик, один из самых крепких в классе, который, имея определенную силу и вес над другими учениками, он сам мог набить очень хорошую шишку другому, ну, однокласснику. И когда этот так называемый Шишкарь, он вдруг заявлял в классе, что вот с этим, например, Петей или Васей никто не будет дружить, никто не будет разговаривать, никто не будет иметь никаких взаимоотношений, то остальные ученики в классе должны были подчиниться этому указанию и как бы с ним не разговаривать. Вот такие проблемы были в классе, в которых учился я. Но, друзья мои, когда уже ученики становятся старше, это уже подростки, уже 12, 15 или 16 лет, то вот эти проблемы, поверьте, они просто намного сильнее обостряются. И одна из проблем или одна из сложностей, почему эти проблемы обостряются, потому что натура или природа, ну, уже подрастающих людей, подростков, она такова, что эти молодые люди, они стремятся к самоутверждению. Например, очень многие молодые люди, они хотят, чтобы их заметили, чтобы их уважали, чтобы они чем-то могли повлиять на других, чтобы они имели авторитет и с этим авторитетом считались. И то есть они начинают самоутверждаться. Вопрос, чем же молодые люди начинают самоутверждаться в этих учебных заведениях? Ну, как минимум, что, например, делают юноши, чтобы самоутвердиться, то первым делом они начинают качать мышцы, начинают сильно заниматься, там, чтобы такие, знаете, ну, иметь какую-то мускулатуру. Начинают заниматься определенными видами спорта. Какими? Ну, как минимум, например, какая-нибудь борьба. А может быть сейчас, даже не сейчас, а еще более, даже вот в то время, когда я учился, уже это, знаете, было модно, чтобы молодые люди занимались, ну, какими-то восточными единоборствами, там карате, кунг-фу, там айкидо и так далее. И когда человек занимается такими видами спорта, то уже там за спиной уже шепчется, слушай, он каратист, он занимается такими видами спорта. И вы знаете, этот юноша, он такой уже, ну что ли, так вот играя пару мышцами, он уже идет такой гордый и как бы самоутверждает свой авторитет. Ну, конечно, девушки, у них свои есть методы, они начинают в таком возрасте очень усиленно обращать внимание на свою фигуру, на свое лицо, что они только не предпринимают, чтобы их талия была очень тонкая, лицо было очень красивое, и, знаете, и вот этим самым они как бы утверждают себя. И знаете, друзья мои, вот на этом фоне самоутверждения, что интересно, вот и в классах, в школе, и потом уже дальше в колледже, в техникуме, я сам лично встречал и вижу, образуется как минимум три категории людей или учеников. И первая категория, это такая группа, это самая сильная группа, это самые сильные ребята, они, как правило, такого, знаете, спортивного вида, и они группируются между собою, это даже есть и у девочек тоже, и их еще, ну, как называют, это как бы блатные люди. И я встречал этих людей, что когда они группируются, эти сильные люди, они, в принципе, являются главными зачинщиками многих беззаконий и бесчинств, которые имеют место в классе. Это первая группа. Вторая группа, которая образуется, это, наоборот, самые слабые ученики. Это такие ученики, которых можно обидеть, которых можно, знаете, толкнуть, их можно пнуть, и у них можно забрать какие-то вещи, может быть, учебники. Этим ученикам можно подложить какие-то острые предметы и так далее. То есть над ними просто начинают издеваться. Это как бы самые такие слабые ученики. Это такие люди, которые как бы в ответ они ничего не скажут. Как бы в ответ они не среагируют. И они просто молчаливо каким-то образом переносят вот эти проблемы. Есть третья группа, которая также образуется в классах. Это ученики, их еще называют середнячки. То есть они как бы не примкнули к самым сильным, но в то же время они не оказались в категории учеников, которых обижают. Они как бы, знаете, посередине и, наверное, считают, что у них очень неплохое положение. Вот такие три группы учеников. Но, что интересно, я также замечал, еще есть одна четвертая группа, которая тоже образуется. Это такие ученики, которые пытаются примкнуть к сильным, пытаются к ним поближе быть и начинают, как вы знаете, устанавливать с ними взаимоотношения. Хотя они сами по себе хулиганами не являются, плохие как бы дел не делают, но они понимают, если они будут дружить с этими сильными, они также будут авторитетными, их обижать не будут и так далее. Но, друзья мои, вот этот один из моментов, который я хочу отметить, что вот такое примыкание вот к этим сильным, которые являются зачинщиками многих безобразий, знаете, это плохое положение. Почему? Я хочу еще одно место прочитать, которое записано в книге Притчи, 12 глава, где написано следующее. Итак, Соломон пишет, смотрите. «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Еще раз читаю. «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Дорогие друзья, вы, учась в школах, находясь в классах, и если вы будете пытаться подражать этим людям, которые начинают всякое зло в классе, вы никогда себя этим не утвердите. Потому что Соломон ясно говорит, что не утвердит себя человек беззаконием. И поймите, вот есть даже в мире такая поговорка, что с волками жить, по-волчьи выть. Если эти, знаете, ученики, они пытаются примкнуть к этим сильным, то поймите, что именно эти сильные заставят вас поступать точно так же, как они поступают. Если они унижают слабых, вы будете тоже унижать слабых. И поэтому такого утверждения просто в своей жизни нужно избегать. Но я хочу затронуть следующую проблему, дорогие друзья мои. Итак, смотрите. Хорошо, если вдруг кто-то из вас, он не оказался ни в числе сильных, ни в числе, которые пытаются примкнуть к сильным, ни в середняках. Но вдруг кто-то из вас оказался в числе слабых, которых обижают, которых, знаете, над которыми издеваются, над которыми всякие шутки нехорошие производят в классе и так далее. Вот если вдруг кто-то из вас оказался среди такого контингента, что же нам делать? Но, друзья мои, прежде чем я хочу поделиться, как нам выходить из такого положения, если вдруг ты, как верующий, как христианин, юноша или девица, оказался вдруг в числе слабых, над которыми издеваются или унижают, как выходить из этого, то я хочу еще одну мысль подметить, и очень важную мысль, почему вдруг подросток, юноша или девица, оказывается в числе тех, которого начинают гнать в классе. По какой причине? Что же к этому подводит? Почему это вообще происходит? Я скажу вам, друзья мои, что сам проходя как бы вот этот опыт школьной и студенческой жизни и немножко исследуя этот вопрос, есть причины, которые зависят от вас, и есть причины, которые как бы от вас не зависят. Поэтому я хочу немножко перечислить именно те причины, которые от вас зависят, и почему порой даже христиане, верующие, они становятся или попадают в число, над которыми издеваются. И я назову три причины. И первая причина – это очень низкая успеваемость в школе. Повторюсь, очень низкая успеваемость в школе. Конечно, поймите правильно, я понимаю так. Почему бывает ученик, он очень слабый в успеваемости? Бывает, потому что это связано с какими-то личными его особенностями. Может быть, какие-то болезни он перенес. Но может быть, от рождения вот он такой, который хотел бы успевать, но у него не получается. Но я скажу вам, таких людей это меньший процент. Но огромный процент, почему сегодня в школах, в колледжах, в институтах, почему именно верующая молодежь очень имеет низкую успеваемость, причина в следующем, это в нашей огромной лени. В нашей огромной лени. Я даже помню, когда я еще учился в школе, то мы проходили такое произведение, это Дениса Ивановича Фонвизина, называется «Недоросль». Помните, да, такое? Проходили в школе?
Да.
Проходили. И вот там был такой герой по имени как? Митрофанушка. И однажды он заявил, что своей матушке не хочу учиться, а хочу жениться. Ну, дорогие мои, я почему-то думаю, что пока еще вы, ну, такое желание не горите, жениться там и так далее. Но первая фраза, она действительно может точно отражать наше отношение к учебе. Мама, папа, дорогие преподаватели, я просто не хочу учиться. Мне просто лень. И вы знаете, эта лень, она сопровождает везде. Лень быть внимательным в классе, лень записать домашнее задание, лень прийти домой и сделать, выполнить домашнее задание. Нам хочется футбол погонять, нам хочется поиграть, нам хочется отдохнуть, нам хочется, я не знаю, полежать. Но день прошел, уроки не сделал сегодня, уроки не сделал завтра, а материал отстал. И смотришь, и этот человек начинает скатываться на очень низкую успеваемость. Дорогие мои, я скажу вам, что когда окружающие вас другие ученики, даже, может быть, тот же самый сильный контингент, когда они знают, что вы верующие люди, конечно, если они это знают, если вы это не скрываете, потому что есть такие ученики, которые боятся сказать даже сегодня, что я верующий, и как бы в тайне, ну, он что ли идет за Господом. Но если тем более знают, что вы верующие, но у вас очень и очень низкая успеваемость, потому что, потому что лень давно стала твоей подругой лень, я скажу вам, что рано или поздно их гнев, он может обрушиться на вас. Почему я это говорю уверенно, братья и сестры? Дело в том, что, оглядываясь так немножко на свою жизнь, я попадал в такие классы, это были серьезные классы, где все эти вот группы, которые я перечислил, они присутствовали. Но при Божьем благословении, по Божьей милости, я видел, что мое отношение к учебе, я скажу вам, на все годы, которые я проходил, для меня это было очень крепкой и надежной защитой от такого унижения со стороны сильных. Повторюсь, именно мое отношение к учебе с самого начала, с первого класса, это было надежной защитой, конечно, по Божьей милости, при Божьем благословении. Дело в том, что когда я учился, это были еще такие времена атеистические. И мы знаем, что очень большие проблемы начинались даже не с учеников, а начинались с преподавателей. Потому что именно преподаватели вот таких детей из верующих семей, они просто, знаете, возбуждали весь класс против этих учеников и просто их делали изгоями. И у нас в семье было 3 брата, но я был самым младшим. И мои старшие братья, они не отличались какой-то прилежностью к учебе. Что удивительно, когда я пошел в 1-й класс, я первый своей маме сказал: «Мама, я буду учиться совсем по-другому». Не знаю почему, я сам лично помню, вот такие слова я выразил своей маме. И когда я пошел учиться, я за все годы моего ученичества, моя мама никогда не сидела со мной рядом делать уроки. Она никогда ко мне не подходила и не спрашивала, сынок, ты уроки сделал или нет. Потому что когда я приходил, я сразу начинал делать уроки. У меня было особое отношение к учебе. Повторюсь, одно особое отношение. Я учился на отлично. Поверьте, друзья мои, я никогда не носил образ, вы знаете, отличника, как это его иногда рисуют. Это мальчик с такими большими очками, с умными глазами, за умными речами. Вот такой образ у меня никогда не был, хотя я учился на отлично. Но, учась в школе, я ходил на определенные олимпиады, межшкольные олимпиады, даже занимал какие-то призовые места. И что интересно, прошло время, и я увидел плоды этого. И в школе знали, что наша семья верующая. Директор знал, преподаватели знали. И однажды эти преподаватели сказали, что мы думали, что в верующих семьях дети – это отсталые дети. Но видя мою успеваемость, мое отношение, мои успехи в учебе, они говорили: мы ничего не понимаем. Нас удивляет вот такое отношение к учебе. И поэтому, друзья мои, я видел их расположение и преподаватели. Я скажу вам, я видел именно такое доброе, уважительное отношение учеников, которые были рядом со мной. Но что еще более интересно, когда я уже закончил школу, я поступил в техникум, мне было всего лишь 15 лет. То есть это вот ваш возраст, который здесь находится. И когда я попал на 1-й курс в техникуме, то я попал в очень сложную ситуацию. Я учился в Средней Азии, в городе Ташкенте. И у нас там в группе было 30 человек, из которых 1/3 это были уже наркоманы. Вы можете представить, 15 лет, 1/3, третья часть группы, это уже были наркоманы. Потому что специально на территорию техникума приходили наркодельцы. И они просто продавали эти, знаете, наркотики, которые там же прямо на переменах они употребляли, эти ученики, и там свой костяк образовался этой сильной группы. Это были спортивные ребята, это были сильные ребята. И с самого начала они начали искать слабых. Они начали их бить, унижать, заставлять делать самые такие, знаете, ну, какие-то, чтобы их приказы выполнялись. Это все было во время учебного процесса. И, конечно, даже вокруг меня ребята, они попали вот этих сильных, очень, знаете, серьезные такие моменты. Но для себя лично я понял, что та база или то основание, которое было заложено во мне в школе, я должен дальше стараться хорошо учиться. И несмотря ни на что, я действительно продолжал отлично учиться. И когда эти так называемые, ну что ли, блатные или крутые ребята, они видели, что они-то не успевают, у них там большие хвосты. А в то время у нас там очень сильно отчисляли за это. Если там имеешь хвост, не сдал предмет, просто отчисляли из техникума. И тогда они ко мне подошли, и они сказали: «Олег, мы просим тебя, возьми над нами шефство. Объясняй нам этот материал по математике, по другим предметам». Они попросили меня: «Возьми над нами шефство». Конечно, я помогал им. Я оставался там даже после занятий. И что мог, меру своих способностей, я просто помогал им. И никогда за все годы ни один, чтобы, знаете, восстать против меня, они не восставали. Они просто имели какое-то внутреннее, знаете, уважение. Вот почему я сказал, что одна из проблем – это лень порой молодежи учиться достойно. И печально, когда мы, как верующие молодежь, я вообще убежден, что верующие люди, они должны лучше всех учиться. Потому что мы понимаем, что лень – это плохой попутчик. Мы научаемся бороться с этой ленью. И поэтому очень важно иметь достойное, правильное, хорошее отношение к учебе. Но, друзья мои, есть еще одна причина, почему порой даже и верующие подростки становятся изгоями или людьми, которых унижают. То я вторую причину так бы назвал. Очень низкий уровень физического развития. Может быть, о таких, знаете, вопросах вы, может быть, не слышали в собраниях ваших, но сегодня есть прекрасная возможность об этом поговорить. Повторюсь, очень низкий уровень даже нашего физического развития. Что я имею в виду, друзья мои, говоря об этом? Конечно, я также понимаю, что есть действительно от рождения, ну, слабые люди. От рождения. Может быть, какие-то болезни перенесли, что-то еще. Но я в другом убежден, знаете, что даже в плане физическом мы с вами должны над собой работать. Поймите правильно, я не говорю о том, чтобы, знаете, юноши качали огромные мускулатуры и потом этим хвалились, какие они сильные. Нет. Но развиваться даже физически надо, надо. Потому что надо бегать. Есть велосипед, на велосипеде даже можно покататься. Даже вот сегодня уже брат Игорь говорил о таком интересном и важном, что ли, спортивном снаряде, как перекладина. И хорошо, когда юноши, они даже просто немножко способны и на перекладине поработать. То есть какой-то общий уровень развития нормальный должен быть. Но почему-то считается, что если христиане, то о своем теле не надо, ну, никак заботиться, как там уже вам получается. Апостол Павел так говорит, телесные упражнения что? Мало полезно, а благочестие на все полезно. Поэтому о благочестии мы должны заботиться прежде всего. Но если телесные упражнения мало полезны, определенное время все равно нужно уделять, и какая-то польза все равно от этого есть. Я почему так говорю? Потому что я встречал таких учеников, если в классе, например, идут на лыжах, он вообще бедно задыхается, он еле-еле. Если нужно в классе бросить мячик, он не способен даже мячик бросить, потому что он просто не развит физически. Но, друзья мои, даже для нашего служения Господу какое-то общее развитие физическое, этому пусть даже малое время, но надо уделять. И это, знаете, нормальное, это нормальное явление. Я даже помню, когда я уже служил в армии, и, ну, там были тоже разные солдаты. И когда у меня было свободное время, конечно, я любил эти перекладины, я любил эти турники, я занимался на брусьях, на перекладинах и так далее, то есть, чтобы просто иметь какое-то общее такое развитие. И ко мне подходили солдаты, говорили: «Олег, зачем ты занимаешься этими упражнениями? Ведь ты же верующий. Зачем верующему эти упражнения? Зачем ты занимаешься?» А я им говорил: «Богу сильные люди тоже нужны». И они, я скажу вам, все равно как-то с уважением относились. Хотя, может быть, офицеры, они пытались, как бы, знаете, воздвинуть против меня, потому что я присягу не принимал, но все равно работали над собой, чтобы просто быть и физически, ну, таким общеразвитым, все равно они смотрели на меня с уважением. Я еще одну назову, третью причину, почему порой верующие люди становятся вот такими в унижении. И, наверное, это может быть даже главная причина. Я назвал ее так: нет четкой позиции. Нет четкой позиции. Вы знаете, есть такие люди, которые даже из числа верующих, они так и нашим и вашим. Они и нашим, и вашим, но у них никогда не было четкой позиции. И они никогда четкую позицию не проявляли. Ну, например, даже вот зная, да, что мы с вами верующие, окружающие знают. Но если вся группа пошла, например, в кино, куда этому христианину деваться? И он вместе с толпой, он идет в кино. Например, если вся группа или класс пошли на танцы, конечно, вот нет такой четкой позиции заявить юноше или девице, я на танцы не хожу, я не пойду на танцы. И они как бы, знаете, боятся, потому что пойдем с нами. И они вот так вот заодно, за большинством, они идут на танцы. Если, например, весь класс объявляет бойкот кому-то и говорят, что с этим не разговаривает, или начинают обзывать его, унижать его, этого человека, и тогда вы знаете, чтобы не быть белой вороной, этот же самый христианин со всеми вместе начинает обзывать этого несчастного человека или ученика. И вот так, знаете, заодно, не имея четкой позиции, они просто идут за большинством куда? На зло. Слово Божие прямо говорит, что не иди за большинством на зло. И поэтому, если мы как христиане, а я об этом тем более если знаю, но если мы не имеем четкой позиции, я скажу вам, рано или поздно их гнев обрушится именно на вас. На вас. И потом уже вы, может быть, сами превращаетесь в этих несчастных и бедных людей. Людей. И, друзья мои, я хочу еще вспомнить такой момент. Вы помните, когда однажды Библия говорит об одном юноше по имени Даниил. Сегодня уже о нем говорилось. И когда он оказался на вражеской территории, когда вы приходите в школу, вы приходите в техникум, определенным образом можно выразиться, вы находитесь на вражеской территории. Когда вы приходите в церковь, когда вы приходите на молодежное собрание, вы приходите на родное место, вы приходите в Божью семью, и здесь вы себя чувствуете, конечно, хорошо. Но, повторюсь, когда вы приходите в этот мир, в школу или в другие учебные заведения, вы просто оказываетесь на вражеской территории. И вот Даниил написано что? Что он положил в сердце своем, что, помните? Кто помнит? Не оскверняться от стола царского. Даниил, я верю, он, будучи молодым человеком, он имел четкую позицию. Как бы там ни было страшно, какие бы люди ни окружали, рядом не было, может быть, папы и мамы, и только, может быть, узкий круг вот его же друзей. И несмотря на все то, что он положил в сердце своем, не оскверняться от стола царского. И мы видим, что Бог, Он тогда и выходил навстречу. Поэтому, если вы не имеете этой четкой позиции, или, например, скажем так, для сестер наших, может быть, все девочки в классе, сейчас это модно, одели штаны, одели брюки. И, конечно, ваш адрес скажут: слушай, Маша, посмотри, все в брюках, все в штанах. Почему ты не в штанах? И, конечно, эта бедная Маша, она не знает, что делать, не имея даже четкой позиции, не имея, знаете, такого четкого ответа. Ей стыдно как-то занять, знаете, такую правильную христианскую позицию и начинает тоже одеваться, как вот эти все остальные миряне. И поэтому я скажу вам, что если вы идете в ногу с миром, и вот уподобляйтесь и делайте то, что они делают, то не удивляйтесь, повторюсь, что очень скоро их гнев может обрушиться на вас. Вы помните, такие еще есть примеры в Писании, в Библии, когда народ израильский начинал делать вещи или дела, которые были у окружающих народов, то Бог что делал? Он допускал врагов. Об этом мы читаем в книге Судей. Допускал врагов, и эти враги, они начинали угнетать народ израильский. Но когда уже народ Божий начал вопиять к Богу, каяться, просить прощения, обращаться к Богу, конечно, Бог выходил навстречу. Итак, друзья мои, вот мы так коснулись в какой-то мере, коснулись причин, почему, именно которые от нас зависят, почему порой верующие оказываются в такой сложной ситуации. Но я хочу, друзья мои, теперь вот такую мысль выразить. Но все же, если вдруг уже кто-то из вас уже оказался на этом месте, уже гонят вас, уже унижают вас, можно ли каким-то образом помочь этому положению? Можно ли как-то выйти с этого положения или нельзя? Я скажу вам, можно. Можно. И Слово Божие показывает пути, как выйти с этого положения. И первый момент, который я хотел бы сказать для каждого из вас, чтобы Бог вышел навстречу вашей жизни, первое, что нужно, отдайте свое сердце Господу. Это очень важный момент. Отдайте свое сердце Господу. И если вы отдадите Богу свою жизнь, свое сердце, Бог возьмет только то, что вы Ему отдали. То, что вы Ему не отдали добровольно, не вручили Ему, Бог это не возьмет. Второе, отдав Ему свое сердце, как уже сегодня братья говорили, может быть, покаявшись, исповедавшись и уже встав на новый путь служения Богу, ходите в собрание, ходите на молодежное служение и начинайте молитесь Богу о вашей проблеме, о вашей сложной ситуации. И когда вы вот повернетесь к Богу, Слово Божие так говорит, что если пути человека угодны Богу, то Бог что делает? И врагов его примиряет с ним. И я вам расскажу, друзья мои, какие-то примеры. Действительно, когда мы молимся, доверяем Богу, обращаемся к Господу, Бог действительно делает удивительные вещи. И Бог делает чудеса. Один из примеров, я как-то давно где-то рассказывал его уже. Это произошло в жизни моего сына. Когда он учился, ну, он сейчас учится в школе, когда он и так приходил в класс, там нашелся такой мальчик, видно, шустренький, который начал очень сильно цеплять моего сына. Кто его ударит, кто ему подножку поставит, кто толкнет. И просто начал очень сильно цеплять его. А остальные так не обращают внимания. Конечно, когда он приходил со школы, я видел, что у него на лице печаль. Он не сразу об этом сказал, но когда он об этом поделился, об этой проблеме, он мне сказал: «Папа, пойди разберись с этим мальчиком». Мне моя жена сказала: «Олег, иди разберись с этим мальчиком в школу, иди разберись». Но так вот помолившись, я сказал, разобраться всегда можно успеть. Но здесь нужен какой-то другой путь. И в своей семье я сказал, давайте мы просто помолимся Господу. Мы отдадим этот вопрос Богу. И мы запьем и скажем: «Господи, Ты защити. Ты поставь защиту и ограду от этих злых людей, которые начинают проблемы причинять моему сыну». И мы склонились пред Господом, и раз, и два, и три мы начали молиться: «Господи, Ты есть живой Бог, на Тебя уповаем». Я говорил: «Господи, защити моего сына». А его я спросил: «Имеешь ли ты веру, что Бог тебя силен защитить?» Он сказал: «Папа, я имею веру». И мы стали молиться нашей семьей. И вы знаете, Бог сделал чудо действительно. Когда он стал приходить дальше в школу, получилось так, что одноклассники свою какое-то, знаете, отрицательное отношение обратили все на этого мальчика, который обижал моего сына. Они начали теперь его цеплять, начали его где-то удалять, с ног сшибать, еще что-то делать и так далее. Он оказался в большой проблеме, уже тот мальчик. Конечно, оказавшись в этой проблеме, мой сын был сохранен. Но я благодарен Господу, что Бог что-то больше сделал. Когда уже он стал как бы этим изгоем, этот мальчик, то мой сын протянул ему руку общения. Хотя тот его раньше бил, а он стал с ним общаться, он стал как бы, был открытым для него. И, конечно, потом они стали, ну как бы, у них отношения между ними стали одни из лучших. И до сих пор у них отношения очень хорошие. Слава Господу. Поэтому, друзья мои, это практика, это практические моменты. И Бог знает, у Бога есть много путей, как Бог силен являть защиту над вами, где бы вы ни были, в каких бы проблемах вы ни оказались, в школе там или в других учебных заведениях. Я знаю один библейский пример, который показывает, как Бог вступался именно вот, через других людей, как Бог вступался. Я, конечно, не буду читать, я просто напомню. Вы помните такой случай, когда апостол Павел был в Коринфе? Это мы читаем в Деяниях апостолов, 18 глава. И там была такая ситуация, что иудеи, сказано, схватили Павла, помните, да? И привели его пред начальствующим человеком. Там был такой проконсул Галлион. Помните, да? И когда эти иудеи схватили Павла, они привели его. Но как отреагировал Галлион? Он сказал, что если бы была бы какая-то обида или злой умысел, я бы имел причину вас выслушать. Но дело идет о каких-то законах, и поэтому я не буду вникать в это и выдал их. Но что интересно, ниже написано, что еллины, что стали делать, кто помнит? Они стали бить начальника синагоги Сосфена. И написано, и Галлион немало не заботился об этом. Дорогие друзья, я однажды обратил внимание, очень интересный момент. Смотрите, иудеи напали на Павла, и тут же еллины стали бить иудеев. А почему или стали бить этого начальника синагоги Сосфена? А почему, друзья мои? Да потому что я верю, просто Бог вступился за апостола Павла через кого? Через эллинов. Потому что иудеи это были возмутители, они возмущали обстановку, они накаляли обстановку, они схватили апостола Павла, они хотели причинить ему зло. Но у Бога есть много путей и методов, как защитить именно свой народ и своих детей. И Бог вступился через этого начальствующего проконсула, и Бог вступился через вот этих эллинов. Поэтому, знаете, братья и сестры, история знает много случаев, когда, например, братья наши старшие во времена гонений, они оказывались в лагерях и тюрьмах. И вы можете представить, ну, Алексей Игнатьевич, он бы больше бы рассказал бы об этих моментах, он был в этих местах. И бывает так, что братья попадали среди этих зэков, преступников. И что интересно, они оказывались, братья, в очень сложной ситуации. Но я сам лично слышал много случаев, когда даже авторитеты в тюрьмах, они вставали на защиту братьев. И они говорили, эти авторитеты, если кто тронет этого человека, будете иметь дело со мной. Поэтому, знаете, даже Бог, он находил пути защищать своих детей, даже через этих вот мирян, неверующих людей. Я такой один пример услышал, мне он тоже понравился, я вам с вами поделюсь. Это рассказывал один брат-служитель. И он рассказывал, что когда еще в те времена атеистические, он рассказывал о своем родном брате. И, конечно, как христианин, он не был тогда не был пионером, не вступал в эту пионерию. И в этом классе был еще один человек, одноклассник, но он уже в этом классе, наверное, был 2 или 3 года, то есть второгодник или даже третий годник. И, ну, по неуспеваемости его оставляли, но он уже, можете представить, что уже 3 года в одном классе, такой, знаете, уже крепкий такой парень, солидный, вот, по сравнению с другими учениками. И учительница решила провести такую, знаете, работу над этим вот его братом, его Веней звали. И она просто решила там и посмеяться над ними. Выставила этого второгодника или даже третьегодника и выставила этого Веню, ну как бы провести такую идеологическую работу. и стала как бы высмеивать, ну, и этого Веню, что вот ты верующий, там, Бога нет, и так далее. И тогда этот третий годник, этот парень, знаете, он так подошел к этому Вене, он рассказывает, положил ему руки, руку свою на его плечо и сказал: «Веня, не переживай, мы начнем бить этих пионеров». И так, знаете, угрожающе посмотрел на весь класс, и эти бедные ребята остальные, они так, знаете, его свои головы так просто въехали в плечи, и они просто боялись что-то вымолвить. Вот так Бог, знаете, порой вступается через других людей. Я тоже попал однажды в такую ситуацию, когда я уже служил в армии, друзья мои, и был в учебной части, и там со мной служил один казах. Он занимался серьезным спортом, восточными единоборствами, имел там какие-то там уже пояса имел. И не знаю почему, вдруг он обратил свой гнев на меня. Это первые месяцы моей службы, и он, проходя мимо, он мог ударить ногой, мог ударить рукой, и так даже подножку подставить, то есть, так, знаете, стал создавать мне проблемы. Я так внутренне молился, говорю: «Господи, что мне делать? Господи, я не могу с ним драться, я не могу как-то отвечать тем же. Я просто умолял: Господи, ты защити меня и сохрани меня». И Бог сделал чудо. Буквально прошло какое-то время, и этого казаха его отправляют в сержантскую учебку, и сколько я был времени в учебке, столько он отсутствовал. Когда уже он должен был вернуться оттуда, с сержантской учебки, меня уже отправили в другую часть. И мы с ним так больше и не увиделись. Вы знаете, я вот так вот просто проверяя свою жизнь, я говорю: Господи, сколько вот Бог являл защиты и ограды, сколько у Бога есть обстоятельств и ситуаций, когда именно мы молимся, нуждаемся, просто Бог выходит навстречу. И, друзья мои, еще один дам совет. Если кто-то оказался в очень сложной ситуации в классе, в школе, в техникуме, то у меня к вам совет. Не носите это в себе. Скажите это кому-то из старших. Скажите родителям. Скажите братьям-служителям. Если есть руководящий молодежи, расскажите свою проблему ему. Это очень важный момент, потому что если вы расскажете о своем бедственном положении, знайте, за вас кто-то будет постоянно молиться. Кто-то вникнет в вашу проблему на конкретном месте и дадут на месте, я уверен, правильный совет. Но в себе это не таите, поделитесь, расскажите, и Бог силен выйти навстречу. Слава Господу! Ну, друзья мои, приходя уже и к молитве, тут в самом начале я озвучил, что такая тема, мое место в школе и с подростками в церкви. Знаете, друзья мои, ну, отношения в церкви между подростками, в моем понимании, это вообще отдельная тема, Ну, я только одну такую мысль скажу, и мы придем к молитве. Вы знаете, одна из проблем, которая есть среди подростков в церкви, когда вдруг подросток, он начинает себя чувствовать очень одиноким. Потому что он просто как-то ни с кем не подружился. Ни с кем это он не имеет таких отношений. И ему бывает очень одиноко и тяжело. И особенно, когда он видит, что другие когда общаются между собой, а он одинок, а его не позвали, а его не позовут, как бы в свое, знаете, в свое общение, то ему вдвойне бывает тяжело. И когда вот в такой обстановке он оказывается, это или юноша, или девица, то и враг начинает шептать. И он говорит, там в мыслях: ты просто здесь никому не нужен, ты просто здесь, тобой никто не интересуется, тебе просто здесь быть неинтересно. И, конечно, если он не увидит выхода, то ему будет очень тяжело. Но, друзья мои, как выйти вот из этого положения, когда оно имеет место? То, я даже не буду читать, но написано так, в книге Притчи, 18 глава, и там 24 стихом сказано: кто желает иметь друзей, тот что? И сам будь дружелюбен. Иногда, знаете, мы хотим, чтобы нас позвали, чтобы с нами как-то дружили, чтобы вокруг нас, как-то, знаете, люди заботились. Слово Божие показывает немножко по-другому. Хочешь иметь друзей, хочешь иметь такие, знаешь, хорошие отношения с подростками в церкви, начни сам быть дружелюбным. С чего начать, друзья мои? То очень просто. Если даже ты еще не имеешь с кем-то, ну, такой, может быть, дружбу, отношения в церкви, просто начни быть на всех служениях. Начни быть на всех молодежных собраниях. Потому что именно вот здесь, в служении, образуется точка соприкосновения взаимоотношения с другими. Если вдруг, например, руководитель молодежи объявил, что нужно пойти, потрудиться, покидать снег, посетить, куда-то, знаете, помочь, не сидеть дома. Если такой, знаете, призыв сделали, прийти, иди первый туда, начни этот снег кидать, начни трудиться, посещать, и ты увидишь, что именно в таком служении, в таком труде у тебя будут обязательно складываться именно определенные взаимоотношения, конечно, с Богом на своем месте, но у тебя будут взаимоотношения и с твоими сверстниками, или с молодежью, и в церкви. И, конечно, когда уже вместе вот так вот начинаем трудиться, начинаем служить Богу, то в этом есть очень большое благословение. И, дорогие друзья мои, уже приходя к молитве, я хотел бы прийти к такому заключению. Если у нас будет правильная база и отношение к Богу, правильная база, отношение ко многим вещам в нашей жизни, в школьные годы, я уже сегодня говорил, и к учебе, и к другим вопросам, знайте, что именно с самых, может быть, младших классов вы закладываете основу, чтобы иметь правильную базу уже в старших учебных заведениях, в колледже и в техникуме. Если вы правильно научитесь себя вести, строить отношения вот на этом уровне, у вас закладывается основание уже правильно, как христианин, пройти, даже когда юноши окажутся, может быть, в армии. И когда уже даже более старшими, это, знаете, ступенька за ступенькой, вы будете также правильно эти отношения строить, уже и более старшие, я скажу вам, что у вас будет заложено основание на всю вашу оставшуюся жизнь. Где бы вы ни были бы, где бы вы ни служили бы, то, вот, знаете, изначально с юности то, что заложено правильное, даст свои плоды на всю жизнь. И опять же, чуть-чуть возвращаясь к Даниилу, он еще с юности заложил правильное основание, положил в сердце не оскверняться. И он был утвержден, Даниил, именно правдою, потому что корень праведников неподвижен. Читайте историю, связанную с Даниилом. Многие правители прошли, многие правители сменились, даже погибали правители, а Даниил оставался на месте. Его корень был неподвижен. Почему? Потому что Бог был рядом с ним. Слава Господу! И поэтому, если это поймете, если со школьной скамьи подтянетесь к Богу, ухватитесь за Господа и прислушайтесь к этим советам, о чем мы говорили, и взаимоотношения со сверстниками, одноклассниками, то именно многие люди пройдут, события пройдут, но ваш корень, ваше стояние в Боге, оно будет твердо, неподвижно, и пройдете через все испытания, и увидите славу Божью. И чтобы Господь благословил каждого, давайте мы об этом и помолимся, аминь, будем молиться.